Глава 8. Изумрудная гавань. Как и всякий раз за эти два дня, Мазур не особенно и старался запомнить дорогу. Окраинные переулочки, по которым кружил старый фордик, как он не напрягал внимания, выглядели совершенно одинаковыми. Кварталы старых кирпичных домов голландской постройки, кварталы крохотных одноэтажных домиков, если и не трущоб, то близко к тому, одинаковые вывески с иероглифами, лотки бродячих торговцев и бродячих кулинаров, прохожие. С грехом пополам еще можно было ориентироваться по солнцу, прикидывая направление, но вернуться самому в любое из этих мест было бы нереально. Он так и не мог определить, то ли Мэйлань опасается слежки и потому петляет, как может, то ли хочет запутать его персонально. Быть может, все вместе. Второй день целеустремленного рыскания по городу, главным образом китайские кварталы и окраины, хотя порой они забирались и в близкие к центру районы, и каждый раз все выглядело одинаково. Мэйлань заходила с ним то в задрипанный отельчик, то в магазинчики, торговавшие самым неожиданным товаром от детских игрушек до даров моря, то попросту подходила к праздно, вроде бы торчавшим на улице аборигенам. Разговоры главным образом шли на китайском, то есть это Мазур так думал, но с тем же успехом это могло оказаться иное экзотическое наречие. И повсюду повторялся один и тот же заигранный прием. Девушка старательно изображала, будто она всего лишь проводник у этого большеносого, который ей как раз и платит за то, чтобы через нее объясняться со здешними жителями. Будто это он кого-то усердно ищет. Она светила Мазура так, что, пожалуй, если так пойдет и дальше, вскоре полгорода будет узнавать его в лицо. Ну как же, тот самый, швыряющий направо и налево бабки европеец, целеустремленно мотающийся по самым подозрительным уголкам мегаполиса. За ними вроде бы не следили. Равным образом Мазур ни разу так и не усмотрел за спиной тех, кто, по заверениям Лаврика, должен был его подстраховывать, что могло свидетельствовать как об отсутствии и слежки, и подстраховки, так и о высоком профессионализме таковых. А потому Мазур избегал на этот счет окончательных суждений. Он попросту положился на судьбу. «Пусть все, согласно приказу, идет, как идет». Никогда так не было, чтобы никак не было. «Что ты так косишься?» — поинтересовалась Мэйлань, ловко свернув почти на полном ходу в узенький извилистый переулочек. Из-под колес с возмущенным воплем едва успел выпрыгнуть поддавший абориген, но девушка и ухом не повела. «Возбуждает, знаешь ли», — признался Мазур. Если вчера она выступала в прежнем образе скромной студенточки, джинсы, скромная блузка, минимум косметики, то сегодня с утра щеголяла в облике натуральной портовой шлюхи. Куцая платьишко с огромным вырезом, добрых полкило косметики на физиономии, даже походка стала расхлябанно-вертлявой, а манеры — вульгарнейшими. Впрочем, учитывая специфику кварталов, по которым они сегодня крутились, этот маскарад никого не мог удивить или встревожить. Как раз наоборот, подозрение здесь вызвала бы скромная студентка в старомодной блузочке и с виолончелью в футляре. Мэйлань послала ему натуральнейшую блядскую улыбочку. «Что, тебя возбуждают шлюхи, милый?» «Не особенно», — сказал Мазур. — А вот благовоспитанные студентки в облике шлюх очень даже так и тянет предложить тебе перебраться в грузовой отсек. — Некогда, дорогой, — сказала она серьезно. — Я бы и сама не прочь, но у нас еще масса дел. Кстати, ты хорошо знаешь этого самого Слая? — Ну, как тебе сказать? — осторожно ответил Мазур. — Давненько. Вместе провернули не одно дельце. Ну, ничего ужасного. Обычная здешняя мелочевка. Конечно, я бы не доверил ему ни свои сбережения на хранение, ни юную, ни порочную сестричку. Но он, если подумать, если употреблять культурные слова, очень даже типичен. Понимаешь? Ну, типичный мелкий авантюрист. Вроде меня. А что? Он меня сегодня утром откровенно гладил по заднице на кухне. «Ну, ничего удивительного», — сказал Мазур. «Я его понимаю. Но по морде он, конечно, схлопочет. Не надо», — решительно сказала Мэйлань. «Не стоит пока обострять. Только драки в доме почтенного Хопсинга мне и не хватало. Меня другое настораживает. Он попутно так и лез в душу. Все выспрашивал, давно ли я тебя знаю. Чем мы с тобой, собственно, занимаемся? И не возьмем ли его в долю?» Мелкий навязчивый прилипало. «Ну, значит, так ему пароли положено», — уточнил про себя Мазур. «Именно мелкий и именно навязчивый. Этот парень, судя по всему, хороший профессионал и не стал бы просто так проявлять мелкую навязчивость». «Это тебя беспокоит?» — поинтересовался он. «Ничуть», — сказала Мэйлань. «Все понятно. Почуял аромат денежек и приплясывает вокруг накрытого стола, жаждая немедленно стянуть что-нибудь вкусное. И все же не нравится он мне». «Ну, понимаешь ли», — протянул Мазур уклончиво, «ну, все-таки старый, знакомый. Я даже выражусь гораздо циничнее. Его выгодно держать под присмотром. А если прогнать, черт его знает, куда попрется, где будет вынюхивать и что болтать». «Тоже верно», — задумчиво сказала Мэйлань. «Ну что ж, потерпим до поры до времени». «Интересно бы знать, когда наступит эта самая пора», — подумал Мазур, — «потому что чует мое сердце, все мы числом трое тебя решительно обременим в один и тот же момент. Глупо избавляться от каждого поодиночке, проще и рациональнее списать всех сразу. И тут уж жизненно необходимо не пропустить момент». Ну, в общем, все прошло гладко. В ресторанчике Джао Слай прямо-таки кинулся ему на шею. Мазур столь же добросовестно изобразил нешуточную радость, познакомил с Пьером, а потом смиренно отправился к Мэйлань, прося приютить еще одного старого знакомого. Конечно, если это ей будет в тягость, старый друг обоснуется на шхуне. Как выражался классик, мальчишка шустрый и привык к спартанской обстановке. Однако Мэйлань заверила, что еще один постоялец ей не создаст никаких неудобств и уж тем более не обременит своей персоной почтенного Хопсинга. Старик, помешавшийся на страхе перед ворами, только рад будет, если в доме прибавится мужчин. Мазур ее поблагодарил самым горячим образом, но про себя прикинул, что девчонкой, надо полагать, движет вовсе не альтруизм. Уж если неведомо откуда, как чертик из коробочки, вынырнул еще один старый подельник гавайца, проще и его взять под бдительный присмотр. Голый рационализм. Он едва не допустил жуткий промах, за которым, конечно же, последовал бы звонкий, громкий, окончательный провал. Спохватился в последнюю минуту. Мэйлань и Слай должны его знать как двух разных людей. Девушка как Джимми, сподвижника гавайца, а вовсе не самого гавайца. Пришлось на ходу импровизировать и фантазировать, предупредить Слая, чтобы не вздумал звать его при девчонке ни Джонни, ни гавайцем. Он для нее Джимми Хокинс и точка. Слай моментально внял, но вот что он при этом подумал? Если янкисы с их-то здешними возможностями вдумчиво и углубленно возьмутся за дело, очень быстро сообразят, что этот тип и гавайец — два разных человека. Но будут ли они этим заниматься — другой вопрос. А Слай пока что на глазах. И Мэйлань за ним, несомненно, присматривает, и ее кухарка с одним из безымянных китайцев в свободное от мореплавания время, выполняющим в доме функцию прислуги за всех, и даже Пьер, которому новый знакомый откровенно не понравился, о чем он не преминул тихонечко сообщить Мазуру. Девушка лихо свернула за угол, притерла фургончик к высокому глухому забору, выключила мотор, распорядилась: «Убери пушку в бардачок. Нужно все провести без единого выстрела, потому что это последний и единственный след».
«Приятно слышать», — сказал Мазур.
«Единственный и последний», — наставительно проговорила Мэйлань.
«Я понял, понял»,
— заверил Мазур. «Прекрасно помню про свои 10%.
Это она ему такую версию преподнесла еще позавчера, мол, ей за найденный черный ящик положено 200 000 гринбеков, из коих любовнику и компаньону при удаче отстегнуто будет равнехонько 10%.
Примечание. Гринбек — зеленая спинка, жаргонное название доллара.
Вот, держи вместо твоего». Она достала откуда-то из-под сиденья гораздо более внушительную пушку, никелированный кольт с фасонными деревянными щечками. Мазур взвесил его в руке. Потянулся было выщелкнуть обойму, но девушка поторопилась внести ясность. Это пустышка, и патронов нет, и неисправен. Но выглядит внушительно.
Точно. — проворчал Мазур, засовывая громоздкую бандуру за пояс под рубашку.
«Ну, что есть, то есть. Этого у него не отнимешь. Может, будут еще какие-нибудь ценные указания?»
«В магазинчике он должен быть один», — сказала девушка. «Нет там никаких продавцов и сторожей. Патологический скупой типчик, знаешь ли. За комнатой с товаром еще две. Там он живет». «Он вьетнамец, учти. В Сайгоне был полковником. Отсюда и будем танцевать. При старом режиме испачкался в крови по уши».
«Ага», — сказал Мазур. «Уловил стратегию. Значит, здесь мне не нужно изображать безязыкового иностранца.
Ну, только первые пару минут, пока он будет принимать нас за обычных случайных покупателей. Потом можешь мне помочь». Лупи его, как душе угодно. Только напоминаю, не забудь, что это наш единственный шанс. Когда мы его возьмем, загоним в заднюю комнату. Ты посматривай там.
Будь спокойна.
Серьезно, пообещал Мазур, стоят мои 10% того, чтобы ради них выложиться.
Они вылезли. Мэйлань взяла Мазура под руку, прильнула, старательно колыша бедрами, и они чуть ли не в обнимочку направились по неширокой и тихой безлюдной улочке к одному из множества крохотных магазинчиков. Вывеску Мазур прочесть не смог, но в узенькой витрине стояла вырезанная из дерева чертовски олиповатая фигура самурая с мечом в руках, а вокруг него стояло и висело еще несколько образчиков холодного оружия. Та же самая картина и в ловчонке. Стена за спиной хозяина сплошь завешена разномастными мечами и саблями, кинжалами и палицами, копьями и пучками стрел. Сходу Мазур определил, что имеет дело с дешевкой и рухлядью. То, что относилось к антиквариату, особой редкости не представляло, да и пребывало в похабнейшем состоянии. А навехонькие клинки, несомненно, гонконгская работа, он уже видывал нечто подобное, через недельку сойдет позолота и никелировка, а сами клинки сделаны из самого бросового железа. В центре города, в хороших магазинах, Мазур видел вещички поинтереснее. Хозяин был точно вьетнамец, лет 50, пузатый и лысый, глаза полуприкрыты тяжелыми веками. Неприятный тип. Или это впечатление от того, что девушка вовремя объяснила, кто он таков есть? Остановившись перед узеньким прилавком, Мазур добросовестно состроил дурацкую рожу праздного богача, обремененного лишними деньгами, но не тонким вкусом, оскалился в глупой ухмылке, громко воскликнул, повернувшись к спутнице. «Манифик!» — и ткнул пальцем под самый потолок.